Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 20 октября 2024 года. И я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, которые были заданы в чате нашего телеграм-канала «Вопросы к передаче». Ну, вот первый вопрос от Сергея. Валерий Марсович, здравствуйте. На чем основана ваша нелюбовь к Молотову и частые упоминания о его личном провале переговоров с Гитлером в 1940 году? На тех переговорах буквально каждое слово шло под протокол и наверняка потом не раз проверялось и анализировалось многими, прежде всего Сталином. Молотов после много раз вел переговоры на высшем уровне и сам в команде со Сталином, значит, доверие было полным. Существует мнение, что вся эта история с Пактом Четырех была просто ловушкой для СССР, ведь на все государства, на которые Германия нападала, она сначала заключала с ними договора о дружбе. Давайте по частям будем разбираться. Во-первых, начнем с мелочей. На тех переговорах буквально каждое слово шло под протокол. Вы знаете, я тоже думал, что такие важные переговоры должны стенографироваться. Тем более, что многие из вас, может быть, помнят такие кадры из фильма «Освобождение», где Гитлер выступает на одном из совещаний. И там дело, кажется, происходит в его ставке, вот этого Вольфшанца. И там сменяются, так сказать, стенографистки, которые записывают каждое слово фюрера, потом они, так сказать, чтобы ни одна из них не видела как бы все изложение целиком, они поочередно меняются, и после этого приходят новые, то есть существует такая целая система. Я поэтому предполагал, поскольку «Освобождение» на самом деле это, наверное, самый такой обстоятельный фильм о политических обстоятельствах, ну, не только политических, именно Второй мировой войны, вот, сделанный так добротно в советское время. Там, на мой взгляд, кстати, лучшие исполнители роли Гитлера и Сталина, которые вообще когда-либо были вот, в советское или постсоветское время. И поэтому я полагал, что эта процедура, она как бы свойственна вот вообще всем переговорам, которые вел Гитлер. На самом деле оказалось, что это не так. Во всяком случае, никаких следов именно стенограммы, то есть буквальной записи того, что сказал каждый, мне видеть не удалось. И судя по тому, что опубликовано в прессе, опубликованы именно протокольные записи этих бесед. Вот чтобы понять разницу между протокольными записями и стенограммами, надо иметь в виду, что стенограмма – это буквальная запись, кто что чего сказал. Она ведется, там, в то время велась специальной стенографической записью, особыми значками, и потом расшифровывалась. А вот что касается протокольной записи, то это общее содержание, то есть смысл сказанного. Но без каких-то конкретных деталей, хотя, как известно, дьявол кроется в мелочах. Ну, для иллюстрации как бы этого хочу сказать, что вот эти протокольные записи, например, они существуют, естественно, в советском и в немецком варианте. И тот, и другой вариант, ну, немецкий, во всяком случае, полностью опубликован. От советского варианта я видел некие фрагменты с фотокопиями. Не знаю даже в полном виде, существует ли эта протокольная запись в открытом источнике. Но вот характерный момент, что на второй день переговоров, например, Гитлер в самом конце беседы, всего было два дня, 12 и 13 ноября 1940 года, второй день беседы в советской записи протокола, в окончании, как говорится, Гитлер сожалеет, что ему до сих пор не удалось встретиться с такой огромной исторической личностью, как Сталин, тем более, что он думает, что, может быть, и он сам попадет в историю. Но он полагает, что Сталин едва ли покинет Москву для приезда в Германию. Ему же, Гитлеру, во время войны уехать никак невозможно. Вот какое-либо упоминание об этом. Да, ну и далее Молотов присоединяется к словам Гитлера о желательности такой встречи, выражает надежду, что такая встреча состоится. На этом беседа заканчивается. Так вот, я хочу сказать, что в немецкой записи, например, этой же протокольной беседы, вот об этом замечании нет ни слова. Может быть, я не думаю, что поскольку речь идет о фотокопии все-таки, да, советского документа, что кто-то там, как говорится, из-под обострастных соображений вписал эти слова в него. Хотя это был документ, естественно, секретный, там предназначенный только для ограниченного круга лиц. Но из этого следует, что вот вы можете на этой иллюстрации иметь в виду, что отнюдь не все, что имело значение с одной точки зрения, с одной стороны, имело такое же значение для другой стороны. Ну, во всяком случае, в немецкой записи как бы реакция Мулт минимальная, равно как и описание его там возражения или предложения, а вот развернутое изложение того, что, собственно, хотел сказать Гитлер. Поэтому вот между протокольной записью и стенограммой есть существенная разница, и в ней есть серьезные детали, которые могут вот таким вот образом при точном воспроизведении указывать на многое. Вот в частности тот отрывок, который я вам процитировал с финала, вроде бы он не имеет никакого отношения, да, к тем серьезным сюжетам, которые обсуждались. Но в действительности он показывает следующее, что Гитлер осознал, что, в общем-то, его перетоколы с Молотовым, его переговоры с Молотовым ничего не дали. И он просто сожалеет, что он не может напрямую поговорить вот со Сталином, потому что полагает, что тогда бы, как бы они говорили на одной волне. А в действительности, собственно, переговоры с Молотовым не дали ничем. Это вот такая констатация, которую можно только при анализе ситуации прояснить, но которую, возможно, и сам Молотов не придал этому значения, да, для чего это было сказано. То есть Гитлер отчетливо оценил, что вопрос не просто в личном знакомстве со Сталином, а в том, что со вторым человеком, а Молотов тогда был вторым человеком в руководстве, в общем-то говорить невозможно, потому что он ни на какие самостоятельные действия не способен. Почему на самостоятельные действия? Потому что переговоры – это все-таки некая игра, да, можно сказать, танго, который танцует вдвоем. И люди должны быть как бы на одной волне, понимать, чего хочет другая сторона, и, соответственно, реагировать на это пониманием того, что они хотят, и осознанием того, насколько это согласуется с желаниями другой стороны. Вот тогда переговоры являются результативными. Для этого, естественно, требуется какая-то инициатива, возможность выйти за какие-то первоначально очерченные рамки и, сообразно желаниям другой стороны, значит, каким-то образом вот адаптировать одно к другому. Если просто речь идет о декларации собственной позиции, то для этого, извините, там, достаточно обменяться там, меморандумами, то есть памятными записками, которые написаны с одной и с другой стороны. Кстати, об этом провале переговоров говорю не только я, вот, например, в «Независимой газете». Я-то говорил об этом очень давно, но в частности, в «Независимой газете» в 2020 году, 5 ноября, была опубликована статья, как Гитлер обыграл Сталина. И написана, кстати, доктором исторических наук, профессором Академии военных наук, такой Хавкин есть, Борис Львович. И в этой статье, в частности, как раз говорится о том, что она достаточно большая, обстоятельная, если вам интересно, можете ее посмотреть, что переговоры как таковые были, по сути, провалены. Вот, потому что Молотов, как говорится, ну, он излагается в ход переговоров, но среди прочего хочу сказать, что Молотова как бы любезно встречали, очень холодно, как говорится, провожали, они говорили сами по переговорам и по отзывам тех, кто видел эти переговоры, там было очень небольшое количество лиц, и среди них, кстати, нет никакого упоминания стенографистов, действительно, что люди говорили как будто на разных волнах. То есть Гитлер как бы делал упор на одно, Молотов на другое, и, соответственно, из этого конструктивного разговора не получилось, в результате чего Гитлер, например, не пришел на заключительный прием в советское посольство, хотя это предполагалось. Вот, и вообще разговор о потенциальном визите Риббентропа в Москву, потому что предполагался еще один визит Риббентропа уже в 40-м или 41-м году, он уже больше не поднимался, равно как и вопрос о заключении нового советско-германского соглашения. Вопрос в чем, почему, собственно, это новое соглашение было нужно и почему это развитие предполагалось. И, видимо, вот визит Молотова должен был дать этому толчок. Ну, во-первых, тот сюжет, который был предметом советско-германского соглашения 1939 года, вот сейчас известно, как пакт Молотова-Риббентропа, ну, естественно, согласован со своим руководством. Он фактически исчерпал себя, то есть все то, что было написано в этом пакте, стороны как бы реализовали, не совсем таким образом, как это было там записано текстуально, с некими изменениями, и надо сказать, что в ходе этих изменений, и Гитлер об этом помнил, и напомнил во время переговоров, Германия во многих вопросах шла навстречу России. Это в частности касается вопроса Литвы, который изначально входил в зону влияния Германии. Во-вторых, вопросу о Бессарабии и Буковине. Бессарабия оговаривалась как присоединение к России ее в ходе вот этого германского режима. Но Буковина, она никогда не была российской территорией. Гитлер все время это подчеркивал, в частности во время этих переговоров. Но, тем не менее, Германия пошла на то, чтобы, так сказать, эта территория в рамках этого соглашения была передана России. Там были взаимные уступки. Я не хочу сказать, что Германия все уступала. Но, в частности, Германию очень волновал, конечно, вопрос войны с Финляндией, в котором в 1940 году все-таки Россия добилась необходимого условия, но далее по ходу переговоров Молотов неоднократно ставил по указанию Сталина вопрос о войне, о дальнейшем статусе Финляндии, что она должна все-таки входить в советскую зону, о том, что Финляндию необходимо нейтрализовать, что там находятся и германские войска, это беспокоит Россию и так далее, и так далее. В чем, собственно, основная вот должна была быть идея этих переговоров по мысли немецкой стороны и советской стороны? Ну, советской стороны мысли, они выражены в меморандуме, который, точнее говоря, пунктах переговора, которые Молотов озвучил в Берлине, и которые были напрямую указаны Сталином. В этом смысле Молотов как бы достоверно как бы прошелся по всем пунктам, которые Сталин ему предписал, и по той позиции, которую он занял. То есть это вот было, как говорится, его красной линией путеводной. Ни вправо, ни влево от нее он не отдалялся. Но, как я уже сказал, переговоры, в том-то и смысл переговоров, что это процесс творческий. То есть надо понять, что проходит, а что не проходит. И в частности, после первого дня он, Молотов, был очень оптимистичен в своих оценках переговоров с Гитлером, поскольку считал, что Гитлер вот заинтересован в сотрудничестве России. А по второму дню Молотова впечатления, об этом тоже, кстати, говорится в статье в «Независимой газете», были гораздо более тусклыми. То есть стороны явно не поняли друг друга. В чем причина непонимания? И что должен был понять не только Сталин, но и не только Молотов, но и Сталин, коль скоро он давал им указания. Идея Гитлера как таковая, да, в чем его смысл, так сказать, всех движений в Европе и так далее, состояла в том, чтобы, с одной стороны, создать единое государство германской нации. Вот по принципу, запечатленному такому в чеканной формуле Геббельса, Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Да? То есть, соответственно, все земли, на которых жило немецкое население, предполагалось, что они объединятся вот в единую территорию Германии, Ein Reich, то есть включая, естественно, Восточную Пруссию, включая Австрию, включая, так сказать, земли Чехословакии, которые были прирезаны Чехословакии после Первой мировой войны, имеется в виду Судетская область, и так далее. Пожалуй, в эту вот программу не входило только немецкое население Швейцарии, вот, в качестве исключения, могу сказать. Но даже что касается Франции, то вот, долгое время оспариваемые области, это Эльзас и Лотарингия, они, в общем-то, в итоге оказались присоединенными в тот период после войны с Францией к Германии. Они действительно и по сейчас выглядят как такие довольно германизированные области, если можно так выразиться. Хотя они уже сколько десятилетий принадлежат Франции. Так вот, в ходе этих переговоров, то есть, с одной стороны, вот это было объединение вот этой германской нации, а с другой стороны, стремление все-таки обезопасить вот этот вот созданный Рейх. Я просто пытаюсь понять и как бы транслировать то, чего хотел добиться Гитлер. И надо сказать, что, например, война с Великобританией стратегически в планы Гитлера не входила изначально. Потому что, если вы посмотрите Mein Kampf, то, например, в своих оценках, это все-таки достаточно большая книга, но это оценка начального периода Гитлера, вот его, как говорится, изначальных устремлений. Он там очень высоко отзывался от англичанок, о Великобритании вообще, и вообще считал, что дальнейшее как бы мироустройство должно вот создаваться на балансе интересов Великобритании и Германии. Однако, так или иначе, в войну с Великобританией он оказался вовлечен. Надо сказать прямо, потому что не Германия нападала на Францию и Великобританию, давайте уж будем точными. Германия, Франция и Великобритания заключили союзный пакт с Польшей в момент, когда развернулись военные действия между Германией и Польшей, за этот пресловутый Данцигский коридор. Франция и, соответственно, Великобритания в соответствии с своими союзными обязательствами объявили Германии войну. И после этого, когда Польша, ну, фактически за 2 или 3 недели там рухнула, то и Франция, и Великобритания оказались в состоянии войны, но реально ничего они не предпринимали, потому что они даже не успели провести мобилизацию. Ну, остается вопросом, может быть, они могли сразу открыть как-то второй фронт и действовать какими-то своими силами еще на период, когда Германия вела военные действия в Польше, но так или иначе они этого не сделали, во всяком случае оказались к этому не готовы, потому что ну, о нападении Германии на Польшу их, естественно, никто не предупреждал. Но, во всяком случае, быстрой реакции они не проявили. Но что еще сложнее, то что когда польский вопрос оказался таким образом закрытым, а это уже в сентябре 1939 года произошло, вот это состояние войны со стороны Франции и Германии, в общем-то, никак прекращено не было. Потому что раз они объявили, то, наверное, им же предполагалось их ее и прекратить, или, во всяком случае, найти какой-то выход из этого ситуации. Но нет, состояние волны продолжалось, эта война была объявлена ими, так сказать, там готовился английский экспедиционный корпус, Франция тоже мобилизацию проводила. Ну, в общем, короче говоря, все готовились к войне. И когда в итоге случилось вот уже на следующий год поражение Франции, то дальше Германия оказалась в состоянии войны с Великобританией, хотя я говорю, вот стратегически изначально это в цели Гитлера не входило. И понимая, что Великобритания достаточно мощный противник, тем более находящийся за водной преградой, тем более поддерживаемый Соединенными Штатами, которые на тот период были, ну, я не побоюсь такого сравнения, как Китай сегодня. Да, то есть некой экономической такой кузницей мира. В определенном мире и была и Великобритания, но это за счет своих колоний и империй. А Соединенные Штаты были реально лидером тогда промышленного производства. Ну, во всяком случае, сравнимым с Германией, потому что Германия на континенте тоже находилась на таком уровне. Поэтому Гитлеру надо было как-то очень серьезно готовиться к войне к Великобритании, и поэтому для него вот переговоры с Молотовым, они имели, в общем-то, ключевое значение. То есть, если со стороны Советского Союза в видении Сталина и Молотова речь шла о том, чтобы как можно больше отодвинуть и обезопасить свои границы по отношению к Германии, с целью чего, в общем-то, позиция Советского Союза стояла в том, чтобы, в общем, давайте нам Финляндию, то есть нейтрализуйте ее, по крайней мере, еще дайте нам продвинуться в Румынии, дайте нам заключить соглашение о там, как бы это, покровительстве, если угодно, да, и разместить наши военные базы в Болгарии, позиции отношений Турции, проливов и так далее, и так далее. Вот все потенциальные точки, где, в общем-то, Германия могла так или иначе сталкиваться с Россией. Ну, я не говорю про общую границу, потому что ее, я имею в виду Польшу, потому что, ну, чего ее обсуждать, там, где уже она была проведена, там была проведена, но в остальном вот эти вот точки, которые оставались еще как бы в дискутируемом состоянии, они были центром интересов вот советской делегации в версии, значит, указаний Сталина, и, соответственно, Молотов вот именно на них и настаивал. Что входило, так сказать, в интересы Германии? Ну, во-первых, Германия прекрасно понимала, конечно, что коммунизм в России – это не родственный режим национал-социализма в Германии. Тем более, что они осыпали друг друга проклятиями достаточно долго в предыдущее время, при которых нацисты считались там главным врагом коммунистов. Соответственно, нацисты точно так же считали коммунистов у себя в Германии, хотя они в то время были секцией как бы единого международного интернационала. В общем, короче говоря, на идеологической почве были очень большие трения и сомнения. И поэтому обе стороны смотрели друг на друга, скажем так, подозрительно. При этом Германия, тоже надо объективно признать, что, во-первых, она сделала определенные территориальные уступки по отношению к первоначальным предполагавшимся линии разграничения интересов пакта Молотова-Риббентропа. И более того, в дальнейшем, в общем-то, предполагалось, ну, во всяком случае, с германской стороны, что вот когда этот раздел произойдет, то дальше стороны направят какие-то свои усилия вот в другие точки как бы интересов своих. И в частности, со стороны Гитлера, в общем, посыл был такой, что мы вот как бы создали себе мир, во всяком случае, в континентальной Европе, в которых те страны, с которыми мы боролись, значит, за исключением Великобритании, но она, собственно, не континентальная Европа, они находятся с нами в союзе. И в этой связи открывается вопрос с тем, что делать с вот этой обанкротившейся Великобританией, которую скоро мы нанесем поражение. И вполне возможно, что так и было бы, если бы они действительно сосредоточили свои усилия на одной Великобритании. Не знаю, какими именно способами, но явно война бы не ограничилась только войной в канале, разделяющем Европу и Великобританию. И поэтому надо направить свои усилия на раздел Британской империи, то есть Германия и, соответственно, Италия, они видят свой этап устремления на юг, в Африку, имея в виду, что Франция с режимом Петена, она стала, в общем, союзной Германии государство, Испания это тоже союзное идейное государство, в общем, короче говоря, в Центральной Европе все хорошо. Ну вот, и мы направляем свои усилия, соответственно, на юг, и, соответственно, дальше там занимаемся разделом колониальной Африки. Япония, которая участница Тройственного пакта, она, соответственно, создает свою азиатскую сферу сопроцветания, которая как бы также ориентируется на юг, так и в район, грубо говоря, Юго-Восточной Азии, Индонезии и так далее. Вопрос с Китаем оставался открытым, потому что даже Гитлер понимал, что Китай это большая страна, и как он себя проявит в дальнейшем еще непонятно. Для Японии, ну, прямо это не было сказано, но из его слов следовал этот кусок не по зубам. И поэтому, как бы это пусть дальше вот в Азии как-то они между собой разбираются, а там мы в дальнейшем как бы не будем просто встревать в чужую игру. Что же касается России, то Гитлер предлагал ей, собственно, тоже обратить свои интересы на юг, тем более, что там находятся, в общем, серьезные куски английского наследства, к которым относилась тогда Индия включала Индию и Пакистан вместе взятых, ну и также Ирак, тоже со своими, кстати, нефтяными промыслами. В общем, короче говоря, на юг для Советского Союза Гитлер считал дорогу перспективной, и поэтому он предлагал, собственно, остановиться в Европе и дальше не лезть, как говорится, в чужой карман, тем более, что этот карман, ну, по мнению Гитлера, находился в опасной близости от Советского Союза, идейно не близкого государства Германии того времени, в отличие от той же Испании и Франции, Петеновской, я имею в виду, Петеновской и Франковской. Поэтому вот его идея была, что то, что мы от Гитлера, то, что мы отдали, это уже достаточно. Да, значит, поэтому давайте вот сейчас вот договоримся о том, как сориентировать наши интересы на юг. И для вас там есть вполне интересные и, как говорится, приятные возможности обладания. В частности, та же самая Индия, тот же самый Ирак, ну и то, что лежит между ними, там, ну, Иран в данном случае тоже подразумевался как находящийся под английским влиянием. Там и немецкое влияние было сильно, но на нем как бы Гитлер свои интересы не заострял. В общем, стратегически речь шла о развороте на юг. Вот это был совершенно новый поворот, да, в предыдущих советско-германских отношениях, в частности после пакта Молотова и Риббентропа, который ни Сталин не мог предвидеть, ни Молотов не мог на него адекватно ответить, ибо он не имел соответствующих инструкций. Этот сюжет был понят Гитлером впервые. До этого он на переговорах не обсуждался. И вообще какие-то там планы, ну, с точки зрения пакта Молотова-Риббентропа 1939 года, он не входил. Речь шла чисто о Европе. И именно здесь нужна была вот как бы стратегическая инициатива со стороны руководителя Советского Союза для того, чтобы оценить это и понять, вот надо идти в этом направлении или не надо, стоит оно того или нет. Хочу сказать, что сама эта идея по себе, она не была новой. Вот в аналогичной ситуации за столетие, за полтора, даже почти столетие до этого был Наполеон. Когда он тоже вот сталкивался с Россией, и его предложение также состояло в том, что давайте обратим свои интересы на юг. Вот поскольку я воюю на континенте в Британии, то давайте обратим свои интересы на юг и совершим совместный поход на Индию. Потому что у вас, как говорится, есть необходимость выхода к теплому морю, а, соответственно, это проще всего сделать с Индией, с которой вы граничите, ну, к которой вы достаточно близко можете подойти через Азию, а я вам, как говорится, помогу и не будем дальше бодаться в Европе. Вот идея Наполеона была такая, а Россия уже к тому времени там начинала подбираться к каким-то антифранцузским коалициям. И в частности, именно с этим предложением он вышел еще к императору Павлу Первому, и Павел на него позитивно отреагировал. Он даже отрядил в Испанию в поход на Индию корпус казака, вот это генерал Платова, который даже прошел изрядную часть пути, но дальнейшему движению помешало как раз убийство Павла, организованное, по сути дела, при прямом содействии англичан. То есть заговор вот этот против Павла Первого, приведший к его убийству, он был, по сути дела, организован англичанами. Что вот лишний раз как бы показывает степень вмешательства во внутренние дела, как бы сейчас сказали, да, и способы обеспечения безопасности своей империи. Поэтому в этом смысле идея Гитлера была не нова. Возможно, о ней стоило бы догадаться. Ну, или если не догадаться, то понять, что именно он может предложить. В общем, как-то выйти за рамки тех переговоров, которые были в 1939 году. Вот Молотов за эти рамки выйти не смог, не захотел или не понял даже этого. Понимаете? И поэтому вот эта творческая часть переговоров, по сути дела, которая состояла в новой инициативе Гитлера, до этого, я повторяю, коим образом не приводившейся и не обсуждавшейся даже в предварительном порядке, который рассчитывал, в общем, на прямые переговоры с лицом, который был достаточно компетентен для того, чтобы принять самостоятельное решение. И именно поэтому эта инициатива в итоге как бы провалилась. Да? Вообще, надо сказать, что Молотов в этом смысле человек был по характеру такой достаточно бюрократичный и не сильно инициативный. Во всяком случае, вот, те, кто с ним работал и там оставил какие-то воспоминания, они скорее характеризуют его как такого очень доверенного, но тем не менее портократа. Вот. Поэтому это, кстати, не единственный момент переговоры, которые Молотов, ну, скажем так, не единственное поручение Сталина, которое Молотов провалил. Вот все вы знаете, что, например, атомный проект в СССР, он производился под куратчеством Берии, но надо сказать, что до этого, года три, по-моему, с 42-го года, он его курировал Молотов. И, в общем-то, там никакого продвижения по этому проекту не было. Когда за дело взялся Берия, то да, действительно, он там к 49-му году уже пришел к своему, как говорится, финалу. Но Сталин это понял через несколько лет, именно поэтому он его сместил. Молотову, вот, вернее, отстранил от руководства этим проектом и передал его Берии. Поэтому Молотов, конечно, вы правы, он много раз вел переговоры на высшем уровне сам, но либо строго следуя указаниям Сталина, либо, в общем, не проявляя в этом смысле какой-то инициативы. Именно поэтому он, кстати, получил название на Западе как мистер Нет. Как Громыко, собственно. Нет, по-моему, скорее Громыко, но неважно. Так вот, поэтому вот с этой точки зрения, с инициативной точки зрения, конечно, Молотов оказался здесь не на высоте, и поскольку в итоге речь шла и привела она в итоге к войне против Советского Союза, конечно, вот этот провал переговоров нам достаточно дорого стоил. Доверие-то Сталину было, вы правы, но были ситуации, вот это как раз одна из этих ситуаций, при которых Сталина не мог заменить никто. Именно поэтому Гитлер посетовал, и объективно понимаю, что он сам, как говорится, в Москву не поедет, Сталин к нему тоже не приедет, поэтому эти переговоры оказались фактически невозможными. А какой-то третьей точки, в которой они могли встретиться, типа там Ирана, например, как это было в 41-м году, в 43-м году во время конференции Большой Тройки в Тегеране, тоже об этом тогда было явно не до того. Гитлер выезжал, несмотря на войну, когда ему требовалось, он выезжал, конечно, за пределы Германии, в частности, в 42-м году у него была такая встреча, заранее не анонсированная, но происшедшая с Маннергеймом, когда он приехал в Финляндию. Тоже со своими стратегическими мыслями, не просто его поздравить туда, он, в общем, хотел подкрепить Финляндию во время уже там не очень удачно разворачивающейся войны с Советским Союзом. Но, тем не менее, он, если надо было, естественно, и во время войны мог выехать с территории. Тем более войны, которая идет в общем-то, в гораздо большем масштабе, чем была война с Великобританией. Здесь было понятно, что и Гитлер, и Сталин, и оба вместе понимали, во-первых, роль вождя в тех государствах, которые они руководили. И то, что какое-либо изъятие этого вождя из государственной жизни будет означать для него очень серьезный удар, чтобы не сказать возможность поражения. И Гитлер, в общем, резко понимал, что Сталин на такой риск не пойдет, и он сам на такой риск был не готов идти. А другого варианта, в общем-то, не было. И адекватного человека, с которым можно было обсудить эти идеи, тоже не было. Вот, собственно, в этом и смысл провала переговоров. Насколько было оправдано надежда Гитлера, что с Молотовым удастся переговорить, вот именно, и он сможет как-то там донести до Сталина вот эти вот решения. В общем, эта надежда, эти предложения, в общем, эта мысль оказалась, в общем-то, провальной. Что вот, как вы пишете, вся эта история с Пактом 4 была просто ловушкой для СССР. Конечно, гипотетически судить можно разное, но хочу вам заметить, что вот сам принцип образования Организации Объединенных Наций на основе идеи Рузвельта о так называемых четырех полицейских, он фактически был некой интерпретацией плана Гитлера 40-го года, но уже в англосаксонском варианте. Речь не шла, разумеется, о захвате колоний, но речь шла о том, что некие страны, которые и образовали Совет Безопасности ООН в итоге, почему у него такие эксклюзивные функции, они являются как бы ответственными за свои участки мира. Вот для Соединенных Штатов это была вся Америка, имею в виду Южную, для Великобритании вместе с Францией это Африка и вообще, так сказать, Британская империя, а для Советского Союза на юг глядя, это область Ирана и Ирака, и Афганистана, находящегося между ними. Скорее даже так, Ирана и Афганистана. Плюс к этому добавили там Советские Республики, но они и так были под властью Советского Союза. Так что, в общем-то, это в определенном смысле конверсия или интерпретация того же самого плана Гитлера, но в более таком англосаксонском, что ли, варианте, который в первую очередь учитывает интересы Великобритании и Соединенных Штатов. Надо также отметить, просто для понимания, что целью Гитлера было вообще-то не завоевание колоний, просто вот с целью там дальше на них паразитировать. Он, кстати, в Mein Kampf об этом достаточно много пишет и считает, что вообще колониальное господство, оно как бы разлагает нацию. То есть вот эта привычка жить за счет других. И это отчасти упрек Великобритании. Но его самого идея, да, состояла в том, чтобы, как, что касательно ближних территорий, то есть в первую очередь Польши, потому что Дранк на Хостен, да, поход на восток, он в первую очередь касался в эпоху написания Mein Kampf именно Польши. Потому что восток от Германии лежал не Советский Союз, лежала Польша. Так вот, идея была в том, чтобы все-таки создать, например, там некие такие образцовые хозяйства германские, которые как бы будут такими ячейками, которые будут структурировать в дальнейшем вот эти вот новые освояемые территории, и таким образом их германизировать. То есть германизировать в том смысле, что ставить на германский лад, как бы там хозяйство, вот, и понимать, что технический прогресс для них идет со стороны Германии, в общем, короче говоря, вовлекать их в сферу Германии. Очевидно, что такого же рода действия предполагались и в отношении Африки, тем более, что в Африке вообще были немецкие колонии, но эти немецкие колонии были отобраны все по результатам Первой мировой войны и перераспределены там между какими-то другими державами. Вот, видимо, эту историческую справедливость с точки зрения, во всяком случае, снабжения ресурсами. Германия собиралась получить на южном направлении. Вот это с точки зрения того понимания того, что вообще хочет Германия, по идее, надо было бы и Сталину, и Молоту обсудить и понять еще во время подготовки к этому визиту и переговоров. То есть оценить, а что, собственно, на этом этапе хочет противоположная сторона. Чего ради, собственно. Вот они в своем воззрении ограничились только Европой. А надо было смотреть, конечно, шире, как-то понимать вообще цели и задачи самой Германии в этом деле. То есть понимать противника, ну, оппонента, скажем так, по переговорам. Да, для того, чтобы вот как-то их правильно оценить. Очевидно, что ни Сталин, ни Молотов этого не сделали. Во всяком случае, на предварительном этапе, когда они готовились к этим переговорам. Даже вот эта вот мысль или предположение о мысли такой Гитлера у них даже и не зарождалось. Они сконцентрировали свои желания исключительно, ну и во всяком случае инструкции по переговорам исключительно на Европе, что Гитлер оценил как, в общем-то, попытку отжать у него, так сказать, какие-то находящиеся под его контролем интересы, в смысле приблизить их к чувствительным для Германии точкам, будь то через Финляндию, которая дальше начинала Швеция, а Швеция это, собственно, была руда металлическая для Германии и вообще там стратегически важные поставки для производства вооружений. То же самое касалось и Румынии, когда, в которой, собственно, нефть была критична для германской экономики и вообще германской военной машины, потому что, ну, синтетическое топливо в Германии производилось, это да, но этого было недостаточно для покрытия всего. И оно было достаточно дорого, это тоже надо понять. Поэтому вот эти вот интересы Германии с этой точки зрения вот Сталин оценить не мог, а Гитлер счел их в результате вот этих вот переговоров, особенно упертости Молотова, исключительно на европейском обсуждении европейских задач в силу полученных инструкций, да, но и нежелание, невозможность его выйти, скажем так, за пределы этих инструкций, когда сложилась новая ситуация. Вот это все Гитлер оценил как некую угрозу, которая может выражаться в том, что когда он ввязнет в войну в Великобритании, ему нанесут удар в спину. Замечу, кстати, что тех же самых опасений придерживался и Наполеон, когда он вот в 1812 году вторгался в Россию. В общем-то, и ситуация практически калька, да, то есть, с одной стороны, он континентальная блокада Британии, которую он хотел осуществить, а с другой стороны, вот, увязнуть в войне с Британией и здесь как бы получить удар от России. Поэтому вот это вот все вместе взятое и привело вот к этой трагедии Великой Отечественной войны. Я говорю трагедии, потому что в итоге страна понесла огромные жертвы, которые, в принципе, при более удачном понимании ведения этих переговоров и соответствующей подготовки к ним можно было бы вот в таком ключе, во всяком случае, предотвратить. Я не могу сказать, что это на 100% ошибка только Молотова, да, это связано напрямую с инструкциями, данными ему Сталином, который тоже не предвидел такого развития ситуации, но Молотов, как второй человек, он мог проявить какую-то инициативу, и в данном случае эта инициатива проявлена не была. Поэтому вот это не нелюбовь к Молотову, это просто понимание этого исторического персонажа. У него есть свои достаточно ограниченные возможности, хотя он был там ближайшим и доверенным лицом Сталина в этот период и вторым человеком в государстве, но это был очень сильно не Сталин. То есть, ну вот это вот небо и земля. Наверное, на таком же уровне, как и Сталин, вот с точки зрения, так сказать, там, амбиций, вождизма, понимания международной ситуации, в то время в коммунистическом мире был только Троцкий. Но они были со Сталином антиподами, противниками, поэтому, разумеется, вместе они работать не могли. Хотя, может быть, если бы в свое время у них сотрудничество сложилось, вряд ли это, конечно, было возможно, исходя из личных их соображений. Но, тем не менее, если вдруг предположить такую фантазию, то в этом случае это было бы гораздо более продуктивно. Наверное, более продуктивно вместо Молотова был бы такой инициативный человек, как Берия. Но не в тот момент 40-го года, а где-то так лет через 5, когда он набрался уже опыта, да, соответствующего. На тот момент он был только техническим исполнителем, и, конечно, в сравнении с личностью Молотова никакой не шел. Поэтому вот такова объективная картина. Я думаю, что это не было специально ловушкой для Советского Союза, потому что разворот вот этот вот на юг, гипотетический, как его предлагал Гитлер, предполагал не только то, что Советский Союз развернется там куда-то на юг, но и Германия предпримет соответствующие действия по движению на юг. То есть, таким образом, они будут согласовывать между собой вот эти вот зоны интересов, как говорится, движение, если угодно, синхронизировать свои действия. Вот идея Гитлера была, в общем-то, в этом. И это вовсе не предполагалось, что, и вряд ли могло бы так предположить, что Советский Союз вдруг начинает какое-то наступление, условно говоря, через Афганистан на Индию, а в это время, так сказать, Германия тут подкопит силы на польской границе и набросится на СССР. Ну, в общем, это не было идеей Гитлера, и именно поэтому вот директиву о плане Барбаросса он отдал только месяц спустя, после того, как закончились переговоры Молотова в Берлине, то есть, видимо, тщательно обдумав, как говорится, все это. И после этого уже события пошли по такому неотвратимому сценарию, по которому в каком-то другом, более счастливом случае они могли бы не идти. Вот, собственно, в чем претензия к Молотову, который был одним из ключевых фигур в этой истории. И, в общем-то, он оказался в ней тоже не случайно, потому что если Сталин не мог напрямую ехать на переговоры Гитлеру, значит, это должен был быть, ну, вот, второй человек после Сталина. Таким человеком как раз и был Молотов. Но оказался он фигурой для этого в этих условиях достаточно неудачным. Во всяком случае, он не смог представить Сталину какую-то конструктивную идею Гитлера так, чтобы показать свою заинтересованность, или, по крайней мере, показать ее Гитлеру для того, чтобы она стала каким-то дальнейшим развитием переговоров. Даже если он не получил такие указания напрямую, то он мог бы, скажем так, проявить какую-то заинтересованность, понимание интересов другой стороны для того, чтобы это привело к какому-то дальнейшему обсуждению. Ну, скажем, в ходе этого гипотетического визита Риббентропа в Москву, второго визита, который так и не состоялся. Ну вот, тем не менее, такого впечатления Молотов не произвел. И в результате вот события развились таким образом. Вот именно за это, собственно, я и считаю, что он провалил переговор. Не потому, что он не выступил на них с какой-то инициативой, которой Сталин предварительно не одобрил. Речь идет не об этом. А о том, что он должен был понять желание противоположной стороны и проимонтировать с ней заинтересованность в такой форме, чтобы вот эта противоположная сторона, в данном случае Гитлер, почувствовали заинтересованность в этом переговорах и продолжили их дальше через визит в Москву Риббентропа, через какие-то другие действия. Ну, короче говоря, чтобы у них не сложилось однозначное впечатление, что нам ваши идеи пофиг, вы нам отдайте кусков побольше в Европе, а мы уж как дальше с ними поступим, ну вот, покажем будущее. Вот в этом, собственно, и состоит провал.